На улице было солнечно и холодно, лужи, оттаив за день, снова покрывались ледком, хлопотал ветер, загоняя в воду перья куриц, осенние кожаные листья, кожуру лука, дергал пальто Сангина, раздувал его тревогу. И точно в ответ на каждый толчок ветра являлся вопрос. Что мог наболтать про меня Безбедов? Способен он убить? Если не он, кто же? Тут он вспомнил, что газетная заметка ни слова не сказала о цели убийства. А Марине подумалось не только равнодушно, а почти враждебно. Темная дама. Снова явилась мысль о возможности ее службы в департаменте полиции. Затем он вспомнил, что она дважды поручала ему платить штрафы за что-то. Один раз 150 рублей, другой 500. Вероятно, это были взятки. Чего от меня хотел Гудим? Действовал он незаконно. Заключительный совет его — странная выходка. Какие-то неприятные молоточки стучали изнутри черепа в кости висков. Дома он с минуту рассматривал в зеркале возбужденно блестевшие глаза, седые нити в поредевших волосах. Отметил, что щеки стали полнее, лицо круглей, и что к такому лицу бородка уже не идет, лучше сбрить ее. Зеркало показывало, как в соседней комнате ставит на стол посуду пышнотелая картинная девица, румянощекая, голубоглазая, золотистой косой, ниже пояса. «Наверное, дура», — определил Самгин. «Барин-то дома?» — спросила ее Фелицата. «Дома?» — звучно и весело ответила девица. «Дома у меня нет», — шагая по комнате, мысленно возразил Самгин. «Его нет не только в смысле реальном. Жена, дети. Определенный круг знакомств, приятный друг, умный человек, приблизительно равный мне. Нет у меня дома и в смысле идеальном, в смысле внутреннего уюта». Уитмен, кажется, сказал, что человеку надоела скромная жизнь, что он жаждет грозных опасностей, неизведанного, необыкновенного. Кокетство анархиста. Есть наслаждение в бою и бездны мрачной на краю. Романтизм подростков. Майн Рид, бегство от гимназии в Америку. Вошла Фелицата, молча сунула ему визитную карточку. Самгин поднес ее к очкам и прочитал. «Антон Никифорович Тагильский». «Да-да». Нерешительно пробормотал Самгин. «Просите, пожалуйста». К нему уже подкатился на коротких ножках толстенький, похожий на самовар красной меди, человечек в каком-то очень рыжем костюме. «Здравствуйте! Ого, постарели, а я не узнали бы!» — покрикивал он звонким тенорком. Самгин видел лысый череп, красное бритое лицо со щетиной на висках, заплывшие свиные глазки и под широким носом темные щеточки коротко подстриженных усов. — Да, не узнал бы, — согласился он. — Вы извините, что я так, без церемонии. Право старого знакомства. Дьявольски много прав у нас, а? Следует сократить, как думаете? Придав лицу своему деловое, ожидающее выражение, Самгин суховато предложил. «Пожалуйста. Обедать? Спасибо. А я хотел пригласить вас в ресторан. Тут на площади у вас неплохой ресторанос», — быстро и звонко говорил Тагильский, проходя в столовую впереди Самгина и усаживаясь к столу. Он удивительно не похож был на человека, каким Самгин видел его в строгом кабинете Прейса. Тогда он казался сдержанным, гордым своими знаниями. Относился к людям учительно, как профессор к студентам, а теперь вот царит словами. Точно ветер. Пришел, как в трактир. Конечно, спрашивать о Марине. Так и оказалось. Тагильский, расстегнув визитку, обнаружив очень пестрый жилет и засовывая салфетку за воротник, сообщил, что командирован для наблюдения за следствием по делу об убийстве Зотовой. Говорят, красавица была. Да, очень красиво. Ага, ну что же, красивую вещь приятно испортить. Красивых убивают более часто, чем уродов, но убивают мужья, любовники. И, как правило, всегда с фасада в голову, в грудь, живот. А тут убили с фасада на двор, в затылок. Это тоже принято, но в целях грабежа, а в данном случае наличие грабежа не установлено. В этом видят тайну, а на мой взгляд тайны нет, а есть трус. Расширив ноздри, он понюхал пар супа, глазки его вспыхнули, и он благостно сказал: «Суп с потрохами, обожаю». «Хитрит, скотина», — подумал Самгин. «Следователь, старый осел, вызывал вас, но я прекратил эту процедуру. Дельце это широкой огласке не подлежит. Вы спросите, почему? А я не знаю. Вероятно, по глупости. Возможно, по глупости, соединенной с подлостью. Ваше здоровье». Он опрокинул в рот рюмку водки, щелкнул языком, на секунду закрыл глазки и снова начал сорить. «Видимость у вас элегантнейшая, видимость жениха для богатой вдовы». «Негодяй!» — мысленно выругался Клим. «Вот что значит побывать в Париже! А я расцвел красочно, однако непривлекательно для изысканного зрения», — говорил Тагильский, посматривая на горничную. А когда она вышла, вздохнул. «Какая вкусная девушка, дьяволица!» И тотчас же спросил. «Зотова имела любовника? Не знаю». «Имела», — сказал Тагильский, качнув головой. Выпил еще рюмку и продолжал. «Существует мнение, что последнее время любовником ее были вы».
«Чепуха», — сухо откликнулся Самгин.
«Чепуха, значит, правдоподобно, но неправда. У нас в России чепуха весьма часто является подлинной правдой». Ел Тагильский не торопясь, и насыщение не мешало ему говорить. Глядя в тарелку, ловко обнажая вилкой и ножом кости цыпленка, он спросил, известен ли Самгину размер состояния Марины? И на отрицательный ответ сообщил. Деньгами и в стойких акциях около 400 тысяч, землею на Урале и за Волгой в Нижегородской губернии, вероятно, вдвое больше, а может быть и втрое, да-с. Родственников нет. Стало быть, имеем выморочное имущество, кое по законам империи нашей отходит в казну. Это очень волнует некоторых людей со вкусом к жизни.
Он выпустил из толстеньких пальцев орудие труда нож, вилку, пошлепал себя ладонями по щекам и, наливая вино в стаканы, уже не шутливо, а серьезно сказал.
«Я пью, а вы не пьете. И ваша осторожность, хмурое личико ваше, не то чтоб стесняют меня. А стесняться я не мастер, но все-таки мешают. Среди племени, населяющего этот город, я чужой человек. Туземцы относятся ко мне враждебно. У них тут сохранилось родовое начало, и вообще, как будто преобладают мошенники».
Опираясь локтями на стол, поддерживая ладонью подбородок, он протянул над столом левую руку с бокалом вина в ней, и бесцветные глаза его смотрели в лицо Самгина нехорошо, как будто вызывающе. В его звонком голосе звучали едкие, задорные ноты.
«С ним нужно вести себя мягче», — решил Самгин, вспомнив Бердникова. Чокнулся с его стаканом и сказал: «Вероятно, на моем настроении сказывается усталость, я с дороги».
«Предположим»,
— полусогласился Тагильский. «И вспомним, что хотя убита как будто и ростовщица, но ведь вы не Раскольников, а я не Порфирий. Вспомним также, что несколько лет тому назад мы рассуждали о Марксе и так далее. Ваше здоровье. Выпили». Тагильский продолжал. «Итак, с одной стороны, богатое выморочное имущество и все документы на правообладание он им в руках жуликоватых туземцев. Вы понимаете?
«Понимаю», — сказал Самгин.
«С другой, в одном из шкафов магазина найдено порядочное количество нелегальной литературы, эсдеков и дружеские на «ты», письма к Зотовой, какого-то марксиста, вероучителя и остроумца. На кой дьявол богатой бабе хранить у себя нелегальщину? А посему предполагается, что это имущество ваше?»
Самгин выпрямился и сердито спросил. «Вы допрашиваете?»
«Не допрашиваю и не спрашиваю, а рассказываю. Предполагается», — сказал Тагильский, прикрыв глаза жирными подушечками век. «Интересы клиентки вашей весьма разнообразны. У нее оказалось солидное количество редчайших древнепечатных книг и сектантских рукописей», — раздумчиво проговорил Тагильский. Воздух на улице как будто наполнился серой пылью, стекла окон запотели, в комнате образовался дымный сумрак. Самгин хотел зажечь лампу. «Не стоит», — тихо сказал Тагильский. «Темнота отлично сближает людей в некоторых случаях. Правом допрашивать вас я не облечен. Пришел к вам не как лицо прокурорского надзора, а как интеллигент к таковому же. Пришел на предмет консультации по некоему весьма темному делу. Вы можете поверить в это?»
«Да», — не сразу сказал Самгин, очень встревоженный. Вспомнил заявление следователя о показаниях Безбедова, и теперь вот еще нелегальщина.
«Да, я вам верю», — повторил он, и ему показалось, что даже мускулы его напряглись, как перед прыжком через яму.
«Ловит он меня, что ли?» — думал он, а Тагильский говорил.
«Из этого дела можно состряпать уголовный процесс с политической подкладкой, и на нем можно хапнуть большие деньги. Я за то, чтобы разворовали деньги и успокоились. Для этого необходимо, чтобы Безбедов сознался в убийстве. Как вы думаете, был у него мотив?»
«Да, был», — уверенно ответил Самгин.
«Какой? Месть?»
«Правильно. Подтверждается его письмами», — с удовольствием произнес Тагильский.
«Расскажите о нем», — предложил он, закуривая папиросу, взятую у Самгина.
Самгин тоже закурил и начал осторожно рассказывать о Безбедове. Он очень хотел верить этому круглому человечку со свиными глазками и лицом привычного пьяницы, но не верил ему. Во всем, что говорил Тагильский, чувствовалась какая-то правда, но чувствовалась и угроза быть вовлеченным в громкий уголовный процесс, в котором не хотелось бы участвовать даже в качестве свидетеля, а ведь могут пристегнуть и в качестве соучастника.
Оправдают за недоказанностью обвинения, так все равно на него будет брошена тень.
«Я не Иванов, не Ефимов, а Самгин. Фамилия редко. Самгин — это тот, который...»
«Я беззащитен», — тревожно соображал Самгин. Тагильский прервал его рассказ. «Ну, вообще, кретин! Ничтожество этот Безбедов! Для алиби ему не хватает полутора или двух десятков минут. Он требует, чтобы вы защищали его».
Самгин молчал, повторяя про себя: «Беззащитен». В комнате стало совсем темно. Самгин тихо спросил: «Я зажгу лампу?»
«Зажгите лампу», — в тон ему ответил Тагильский. И покуда Клим зажигал спички, они ломались, гость сказал нечто значительное. «Мы мало знаем друг друга. И, насколько помню, в прошлом не испытывали взаимной симпатии. Наверняка мой визит вызывает у вас кое-какие подозрения. Это естественно. Вероятно, я еще более усилю подозрения ваши, если скажу, что не являюсь защитником кого-то или чего-то. Защищаю я только себя, потому что не хочу попасть в грязную историю. Возможность это грозит и вам. А посему мы временно должны заключить оборонительный союз. Можно бы и наступательный, то есть осведомить прессу, но это пока преждевременно».
«Успокаивает», — сообразил Самгин. «Врет», — и сказал вполголоса. Я очень хорошо помню вас, но не могу сказать, что вы возбуждали у меня антипатию.
Ну и не говорите, — посоветовал Тагильский.
При огне лицо его стало как будто бы благообразнее. Похудело, опали щеки, шире открылись глаза и как-то добродушно завершились усы.
Если бы он был выше ростом и не так толст, он был бы похож на офицера какого-нибудь запасного батальона, размещенного в глухом уездном городе.
— Стратонова помните? — спросил он.
— Октябрист. Построил большой кожевенный завод на правительственную субсидию. Речи про Эйса, конечно, читаете. Не блестяще ораторствует. Унылое зрелище являет собой русский либерал. А Государственная Дума наша — любительский спектакль. Да, пригласили на роль укротителя и спасителя саратовского губернатора. Мужчина видный, но дуракоподобный и хвостун. В прошлом году я с ним и компанией на охоту ездил. Слышал, как он рассказывал родословную свою. Невежда в генеалогии, как и в экономике. Забыл о предке своем, убитом в Севастополе матросами, кажется, в 30-х годах.
Он насадил пробку на вилку и, говоря, ударял пробкой по краю бокала, аккомпанируя словам своим стеклянным звоном. Звон этот был неприятен Самгину, мешал ему определить, можно ли и насколько можно верить искренности Тагильского. А Тагильский, прищурив левый глаз, продолжая говорить все так же быстро и едко, видимо, думал не о том, что говорил.
Хвастал мудростью отца, который писал против общины за фермерское хуторское хозяйство, и называл его поклонником Эммануила Канта, а папаш-то Агюсту Конту поклонялся и даже сочиненишко написал о естественно-научных законах в области социальной. Я, знаете ли, генеалогией дворянских фамилий занимался, меня интересовала роль иностранцев в строительстве Российской империи.
И вдруг, перестав звонить, он сказал:
«Безбедов очень верит вам. Я думаю, что вы могли бы убедить его сознаться в убийстве. Участие защитников в предварительном судебном следствии не допускается до вручения обвиняемому обвинительного акта, но вы подумайте на эту тему».
Гость встал и этим вызвал у хозяина легкий вздох облегчения.
«Чтобы не тревожить вас официальностями, я денечек через два зайду к вам», — сказал Тагильский, протянув Самгину руку. Рука мягкая, очень горячая. — Претендую на доверие ваше в этом скверненьком дельце, — сказал он. И в первый раз так широко усмехнулся, что все его лицо как бы растаяло, щеки расползлись к ушам, растянув рот, обнажив мелкие зубы грызуна. Эта улыбка испугала Самгина.
— Нет, он негодяй.
Но толстенький человечек перекатился в прихожую, и там вполголоса сказал: «Вот что, все может быть. Если у вас имеется какая-нибудь нелегальщина, так лучше, чтобы ее не было».
Ощутив нервную дрожь, точно его уколола игла, Самгин глухо спросил:
«Зотова служила в департаменте полиции?»
«Как? Ах, дьявольщина!» — пробормотал Тагильский, взмахнув руками.
— Это что, догадка? Уверенность есть факты?
— Догадка, — тихо сказал Самгин. Тагильский свистнул.
— А фактов нет?
— Нет.
Но иногда мне думалось: догадка есть суждение, требующее фактов. А по Канту не всякое суждение есть познание, — раздумчиво бормотал Тагильский. —
Вы никому не сообщали о ваших подозрениях?
— Нет. — Товарищем по партии, я вне партии.
— Разве?
— Очень хорошо. — То есть хорошо, что не сообщали, — добавил он, еще раз пожав руку Самгина. — Ну, я ухожу. Спасибо за хлеб, соль.
Ушел. Коротко, точно удар топора, хлопнула дверь. Минутный диалог в прихожей несколько успокоил тревогу Самгина. Путешествуя из угла в угол комнаты, он начал искать словесные формы для перевода, очень сложного и тягостного ощущения на язык мысли. Утомительная путаница впечатлений требовала точного, ясного слова, которое, развязав эту путаницу, установило бы определенное отношение к источнику ее, Тагильскому. Кажется, он не поверил, что я вне партии, предупредил о возможности обыска, чего он хочет от меня. Вспомнилось, как однажды у Прейса Тагильский холодно и жестко говорил о государстве как органе угнетения личности. А когда Прейс докторально сказал ему «Вы шаржируете», он ответил небрежно «Эта история шаржирует», — Стратонов сказал. «Ирония ваша, ирония нигилиста». Также небрежно Тагильский ответил ему «Ошибаетесь, я не иронизирую. Однако нахожу, что человек со вкусом к жизни не может проживать действительность, не сдобрив ее солью и перцем иронии, учит скепсис, а оптимизм воспитывает дураков». Тагильский в прошлом человек самоуверенный, докторально действующий цифрами, фактами или же пьяный циник. Да, он сильно изменился. Конечно, он хитрит со мной, должен хитрить, но в нем явилось как будто новое нечто, порядочное. Это не устраняет осторожности в отношении к нему. Толстый. Толстые говорят высокими голосами. Юлий Цезарь у Шекспира считает толстых неопасными. Тут Самгину неприятно вспомнился Бердников. Я напрасно сказал о моих подозрениях Марины. У меня нередко срывается с языка лишнее. Это от моей чистоплотности, от нежелания носить в себе темное, нечестное, дурное, внушаемое людьми. В зеркале скользила хорошо знакомая Самгину фигура, озабоченное интеллигентное лицо. Искоса следя за нею, Самгин решил, «Нет, я не стану торопиться с выводами». «Марина?» — спросил он себя. И через несколько минут убедился, что теперь, когда ее нет, необходимость думать о ней потеряла свою остроту. Приходится думать не о ней, а по поводу ее. Марина вспомнил ее необычное настроение в Париже. В конце концов, ее смерть не так уж загадочна. Что-нибудь подобное должно было случиться. Босеньки, шапка, как говорят. Она жила близко к чему-то, что предусмотрено положением о наказаниях уголовных. Дня три он провел усердно работая. Приводил в порядок судебные дела Зотовой, свои счета с нею. И обнаружил, что имеет получить с нее 230 рублей. Это было приятно. Работал и ожидал, что вот явится Тагильский, хотелось, чтобы он явился. Но Тагильский вызвал его в камеру прокурора и встретил там, одетый в тужурку с позолоченными пуговицами. Он казался выше ростом, тоньше, красное лицо его как будто выцвело, побурело, глаза открылись шире. Говорил он, сдерживая свой звонкий, едкий голос, ленивее, более тускло. Прокурор заболел. Болезнь весьма полезна, когда она позволяет уклониться от некоторых неприятностей, и из них исключается смерть, освобождающая уже от всех неприятностей минус адовое мучение. В середине этой речи он резко сказал в трубку телефона, «Прошу пожаловать». «Ну-с». «Вопросы к вам», — официально начал он, подвигая пальцем в сторону Самгина какое-то письмо. «Не знаете ли, кто автор сего послания?» Письмо было написано мелким, но четким почерком. Слова составлены так плотно, как будто каждая строка — одно слово. Самгин читал. «Сомнения и возражения твои наивны. А так как я знаю, что ты человек умный, то чувствую, что наивность искусственна. Маркса искажают дворовые псы буржуазии, комнатные собачки ее, клички собак этих тебе известны, лай и вой, конечно, понятен. Брось фантазировать, читай Ленина. Тебя отталкивает его грубая ирония, это потому что ты не чувствуешь его пафоса, и многие не способны чувствовать это, потому что такое сочетание иронии и пафоса — редчайшее сочетание, и до Ильича я чувствую его только у Марата, но не в такой силе». «Кутузов, — сообразил Самгин, — это его стиль. Назвать? Сказать кто?» Вошел местный товарищ прокурора, Брюн де Сент-Ипполит, щеголь и красавец. Тагильский протянул руку за письмом, спрашивая: «Не знаете?»
Вопрос прозвучал утвердительно. Это очень обрадовало Самгина. Он крепко пожал руку Щеголя и на его вопрос: «Как Париж, э?» легко ответил: «Изумительно».
Брюн самодовольно усмехнулся, погладил пальцами шелковые усики, подобранный волосок к волоску.
«Мой друг князь Урусов отлично сказал: Париж — это силоамская купель. В нем излечиваются все душевные недуги и печали.
Силоамская купель — это какая-то целебная грязь, вроде сакской», — заметил Тагильский и строго спросил: «А кто этот Бердников?»
О Бердникове Самгин говорил с удовольствием и вызвал со стороны туземного товарища прокурора лестные замечания. «О, у вас дарование, билетриста!»
«Так», — прервал Тагильский, зажигая папиросу, — «значит, делец с ориентацией на иностранный капитал. Французский, да?»
«Не знаю».
«Азотова на английский, судя по документам».
«В эти ее дела она меня не посвящала. Дела, которые я вел, приготовлены мною к сдаче суду».
— Отлично, — сказал Тагильский. Сент-Ипполит скучно посмотрел на него, дважды громко чмокнул и ушел, а Тагильский, перелистывая бумаги, пробормотал: — Вот этот парнишка легко карьерочку сделает. Для начала женится на богатой, это ему легко, как муху убить. На склоне дней будет сенатором, товарищем министра, членом Государственного совета, вообще шишкой. А по всем своим данным он болван и невежда. Ну, черт с ним.
Похлопав ладонью по бумагам, он заговорил с оттенком удивления:
«Однако Зотова-то дама широкого диапазона. А судя по отзвукам на ее дела, человек немалого ума и великой жадности. Я даже ошеломлен. Марксисты, финансисты, сектанты. Оснований для догадки вашей ее близости к департаменту полиции не чувствую, не нахожу. Разве по линии сектанства? Совершенно нельзя понять, на какую потребу она собирала все эти книжки, рукописи. Такая грубая, безграмотная ерунда, такое нищенское недомыслие. Рядом с этим хламом библиотека русских и европейских классиков. Книги Ле Бона по эволюции материи, силы. Лесли Уорт, Оливер Лодж на английском языке. Последнее немецкое издание «Космоса» Гумбольдта, Маркс, Энгельс. И все читано с карандашом. Вложены записочки с указанием, где что искать. Вы, конечно, знаете все это».
«Нет», — сказал Самгин.
«Дома у нее раза два-три я был, по делам встречались в магазине».
«Магазин «Камуфляж», а?»
Самгин молча пожал плечами и вдруг сказал: «Она была кормчей корабля хлыстов, местной Богородицы».
«Она?»
Заикаясь, повторил Тагильский и почти беззвучно, короткими вздохами засмеялся, подпрыгивая на стуле, сотрясаясь, открыв зубастый рот. Затем, стирая платком со щек слезы смеха, он продолжал: «Ей-богу, у таких путанников, как у нас, нигде в мире нет. Что это значит? Богородица, а? Ах, дьяволы! Однако идем дальше.